MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 216-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о Big Data. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе покупке телефона для мамы. В обзоре новинок Alcatel 995 One Touch. В кухне сайта речь идет об интригах, скандалах и расследованиях.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет! Сегодняшний подкаст с особым мнением. Мы говорим про Big Data. Big Data – это большие данные, обработка больших данных. Но я хотел бы поговорить в большей мере о нашем мире, о том, как мы представляем себе вещи, физические вещи, то, что нас окружает постоянно. Да и, в принципе, поговорить, наверное, о философских вещах, о том, как мы живем, для чего мы живем и что будет в будущем. Многие люди и многие слушатели любят такие подкасты, просят постоянно о том, что надо больше добавить. Но вот пытаюсь найти золотую середину. Вообще меня побудило рассказать об этом событие, которое было на Digital October в Москве. Неделю назад я там входил в экспертную панель. Там был глава представительства SAP, был Андрей Сибрант из Яндекса. И, в общем-то, на экспертной панели мы много поговорили и достаточно интересно поговорили. Пересказывать то, что там было, не буду, но, наверное, вопросы из зала и те ответы, которые я давал, и побудили записать этот подкаст. Но хватит предисловий. Первое основное, о чем я хотел бы сказать, это то, что человек пытается и всегда пытался оценить окружающий мир. Мы всегда пытались сделать это разными способами. Еще до появления счета, до появления цифр, люди знали такие понятия, как много-мало. То есть обильная пища вот там. Первобытные охотники, они не знали счета, но они знали, что вот там много пищи, здесь пищи мало. То есть мы уже оценивали внешний мир, оценивали те условия, в которых жили наши предки. Ну, точнее, наши предки оценивали эти условия. С появлением наук и, в частности, счета, мы научились считать, ну вот пальцы рук до 10 счет. Это то, что если вы посмотрите на детей, дети в какой-то мере эволюционно проходят тот путь, который прошло человечество. Мы научились считать, возможно, до 5 сначала, возможно, до 10. Потом появились большие числа, 100. Google, собственно говоря, это тоже число, если мы говорим про название, невообразимо большое. Так вот, сегодня, на сегодняшний день, мы переходим к следующему этапу, когда мы пытаемся не просто посчитать, измерить мир. Вообще с измерениями очень удивительная штука, ведь метрическая система Си – это попытка унификации того мира, который нас окружает. И на сегодняшний день большинство стран перешли на метрическую систему измерений. Это позволяет добиться, с одной стороны, экономии, с другой стороны, мы живем в единой системе координат, где один метр равен одному метру, а не используются футы, дюймы и тому подобные вещи. Хотя до сегодняшнего дня, если посмотреть на метрическую систему координат в английском мире, ну, в Америке, например, в Великобритании, до сих пор используются дюймы и используются очень успешно. Хотя на самом деле вот возникшие системы координат, они были неравноценными изначально, потому что если мы посмотрим на такое определение, как миля, существует обычная миля и морская миля. С этим, кстати, связано огромное количество исторических курьезов, да и вообще курьезов в бизнесе, когда кто-то покупал водопроводные трубы для Великобритании, и оказывалось, что неправильно сконвертировал вот те самые дюймы, и трубы по диаметру просто не подходят. Эти курьезы уходят постепенно в прошлое, но тем не менее, мой основной постулат заключается в том, что в нашей природе и вообще вся эволюция человека сводится к тому, что мы пытаемся оценить внешний мир и посчитать его. Когда у нас были только наши пальцы, мы считали просто предметы, например, вот одна, вторая, третья, четвертая газель или там мишка, или, я не знаю, мамонт, 5 мамонтов. То есть мы считали и оценивали, 5 мамонтов много или мало. С ростом технологий, с ростом наших умений, знаний все изменилось кардинальным образом по одной простой причине. Теперь у нас есть инструменты, которые позволяют не просто считать количественно, но и проводить сразу дифференциальную оценку того, что мы посчитали. Например, электронный микроскоп позволяет не только сказать, какое количество частичек мы посчитали, но, например, на атомном уровне посчитать число атомов и из этого сделать выводы о материале, о его структуре и тому подобных вещах. То есть мы пытаемся уже оценивать предметы. Но до недавнего времени вот эта революция не затрагивала наш пользовательский опыт. То есть ученые, как такой передовой фланг человечеству, научились уже оценивать, не просто считать, но и проводить некие оценки. Теперь представьте недалекое будущее, когда вы выходите из дома и идете по улице, у вас есть некий предмет. Ну, вот недавно компания Google сделала свои очки виртуальной реальности, в которых можно ходить и получать изначальную информацию. Идея не новая, идея старая. А дополненная реальность в смартфонах, она уже, простите за тавтологию, реальна. Это уже сегодня есть игры, есть возможность наводить на предмет и получать тут же о нем информацию. При этом в будущем человечество попытается наклеить ярлыки информации на совершенно разные предметы физического мира. То есть это будет сочетание физического и виртуального мира. Вот эти два мира, они пересекаются только в нашем сознании, в сознании человека. Неважно, какой будет интерфейс, будет это дисплей экрана планшета, компьютера, телефона, будет это прямой нейроинтерфейс в наш мозг. Это не так уж важно. Важно то, что мы будем продолжать считать. Тот самый счет, которому мы когда-то научились, мы будем продолжать его применять на практике. Только станет он сложнее. Отсчет мы перейдем к компьютерам отсчетов. И как это будет выглядеть? Безусловно, кто-то будет, это будут добровольцы, либо организации, либо еще кто-то будет оценивать те или иные предметы в нашем мире. Например, иду я по лугу и вижу огромное количество растений. И хочу узнать, а вот это красивое растение, похожее на рамбутан российский, что это такое? Навожу я на него, значит, свои очки, смартфон, планшет, компьютер, наручный компьютер. Не знаю, что это будет. И тут же у меня подсвечивается на экране, в голове, ну, где угодно, такая картинка, где написано из Википедии, из любого другого ресурса информация про это растение. И дается огромное количество ссылок, по которым я могу пройти и узнать больше о нем. То есть я могу запомнить это растение, сфотографировать его, или фотография будет моментально получаться. Не суть важно, тут можно воображать что угодно, но я буду знать, что передо мной. Теперь представьте себе. Второй вопрос, который вытекает, наверное, лучше всего рассмотреть на примере картографии сегодняшней. Потому что картография сегодня, будь это Google Maps, нафтековские карты или OpenStreet, только в начальном пути. Ну, картография развивается как таковая для мобильных устройств активно последние 10 лет. Всего лишь 10-15 лет, но уже какой прогресс достигнут. Огромный, на мой взгляд. Огромные территории городов покрыты очень подробными картами. Мы можем жаловаться, что карты не очень подробные. Можем говорить о том, что хотелось бы лучше, безусловно. Но это пример и провозвестник того, что будет происходить с нашим физическим миром. При этом, в отличие от карт, физический мир намного сложнее. Оглядитесь вокруг, неважно, где вы находитесь. И представьте себе, что для каждого предмета, я говорю сейчас о предмете, для каждого предмета нужно сделать описание. Это сложнее, чем построить карту, потому что предметов не просто сотни тысяч, их миллионы и миллиарды окружают нас. Теперь представьте, что мы идем на ступеньку больше и усложняем эту историю до того, что не просто узнать о конкретном предмете, например, о часах, которые у меня на руке, а узнать о материалах, из которых они сделаны, кто изготовляет часовую головку и что за шрифт используется на циферблате. Представили? То есть мы для каждого предмета можем не просто усилить все, а можем многократно увеличить объем информации, который связан с этим предметом. Вот это будущее счета, человечества, то, что мы будем считать. Я думаю, развитие систем дополненной реальности, оно уже говорит о том, что мы идем по этому пути. Картографию я привел в качестве примера не только как провозвестника вот этих будущих изменений, но также как хороший пример манипуляции информации. Потому что этот вопрос возник как раз-таки на экспертной панели, и кто-то спросил, а вот как же можно манипулировать информацией? Я хотел бы привести пример следующего рода. Например, у вас есть автомобиль, который управляется автоматически вашим компьютером. Качество этого автомобиля, его скорость, его возможности, они суть технические характеристики. Управляете автомобилем не вы. То есть в автоматическом режиме вы едете по городу, город контролирует вашу машину. И теперь представьте, как много вопросов решается автоматически. Вопрос пробок частично решается за счет того, что при наличии достаточного количества дорог убирается составляющая водителей, которые подсекают, перестраиваются из ряда в ряд, не соблюдают скоростной режим. То есть мы убираем человеческий фактор практически целиком. Хотим мы этого или нет, это будущее, когда дороги, знаете, появятся на дорогах знаки, что вот здесь можно управлять в ручном режиме. И таких дорог будет становиться со временем все меньше и меньше, и внутри городов практически не будет таких дорог. Это первый момент. Ну, это как бы необходимая составляющая функционирования подобных систем управления трафиком. Сразу кто-то может придумать, что возможен Армагеддон, но тем не менее, при всех минусах, плюсы этих систем огромные. Я думаю, о безопасности подумают в первую очередь. Значит, это первая часть истории. Вторая часть истории связана с тем, что в таком автомобиле картография будет принимать первоочередное значение, назовем это так, потому что в зависимости от качества карт вы сможете проехать тем или иным путем. Безусловно, будут обновления карт, безусловно, в онлайн-режиме система вашего автомобиля сможет запросить наилучшую дорогу и сама принять решение. То есть некая степень свободы будет присутствовать. Но теперь представим, что город будет делить, делегировать карты по нескольким режимам. Например, на какой-то из карт не будет дополнительных дорог. Эти дополнительные дороги, достаточно скоростные, будут зарезервированы для скорой помощи, специальных служб и тому подобных машин. Например, грузовики увидят только на карте определенный тип дорог. Представили. А теперь представьте себе, что в компьютере вашего автомобиля присутствует некий набор карт. И реальность дороги для этого автомобиля описывается только этими картами. Ваш автомобиль не знает, что вы видите, вон там есть некая дорога, на которую вы хотели бы свернуть. Он автоматически едет мимо, потому что для него эта дорога закрыта, она не существует. Пока город или управляющий центр некий не выдаст разрешение проехать по этой дороге и не покажет, что эта дорога существует. То есть в мире автомобиля будущего не существует тех дорог, которых нет в его картах. И это очень важно для понимания. То есть мы имеем дело с той самой манипуляцией информации фактически. Она сделана здесь в добрых целях. Для того, чтобы избежать пробок, для того, чтобы не было аварий, для того, чтобы срочные службы спасательные, например, быстро могли доехать до любой точки в городе. Тем не менее, это манипуляция информации, когда не весь объем предоставлен тому или иному пользователю. И в будущем это будет происходить повсеместно. Но давайте отойдем от автомобилей и картографии как примера. Перейдем к большим данным, когда мы описываем некий мир, наш мир. Будет ли эта модель точным слепком с мира? Я думаю, что в маркетинговых целях многие компании, коммерческие, некоммерческие, будут говорить, что у нас самое полное описание мира. Так же, как многие говорят, что Википедия – это самая огромная энциклопедия на свете. Это правда. Но качество этой энциклопедии вызывает вопросы. И бездумно доверять энциклопедии, Википедии как энциклопедии, я бы не стал. То есть тут вопрос не просто веры и доверия, а вопрос того, что зачастую информация специально искажена. В будущем мире будет происходить то же самое. Мы опишем достаточно большое количество предметов и явлений, с которыми люди будут сталкиваться в повседневной жизни. Но нельзя сказать, что наша цифровая копия, она тотально будет описывать весь мир. Там будут искажения, там будет отсутствующая информация, тому подобные вещи. Но мы уже приготовились сделать следующий шажок. И Big Data, то, что называется большими массивами данных на русском языке, это следующий шаг именно в этот мир. Сегодня мы учимся работать с большими данными в прогнозах погоды, моделировании химических реакций, моделировании белков и так далее и тому подобное. Везде, где нужна некая вычислительная мощность. Если говорить о коммерческом применении Big Data, это, безусловно, такие вещи, как анализ поведенческих реакций, анализ клиентов того или иного банка, ну и так далее. То есть, по сути, сегодня есть и коммерческие приложения, которые мы пытаемся нащупать и предложить интересные решения для коммерческих организаций. С Big Data связано очень много надежд, и надежды, какие-то надежды оправданы, на мой взгляд, какие-то не оправданы. Но многие считают это некой волшебной палочкой, выручалочкой, которая спасет нас. Более того, знаете, как в фантастике такого наивного или даже не очень наивного, но старого толка говорилось о том, что нами будут управлять машины. Мы будем доверять компьютерам принимать те или иные решения. На мой взгляд, тут надо разделить несколько моментов, которые очень важны для нашего понимания. Во-первых, социальное привыкание к тем или иным технологиям. На первом этапе есть всегда отторжение, и, например, я не доверю свою жизнь или жизнь своих близких компьютерному диагносту. Я пойду к человеку, безусловно. При этом, с другой стороны, на сегодняшний день мы доверяем диагностическим программам, которыми пользуются врачи, подозревая, что у врачей хватает квалификации разобраться в том, что программа им говорит, и увидеть ту самую ошибку. В будущем возможно, что мы будем больше доверять компьютерным диагностам. Возможно. Возможно, что будут автоматические системы, которые будут намного лучше, чем врачи, находить те или иные недостатки в наших организмах, проблемы и исправлять их. Возможно. И возможно, что общество будет их принимать. Я думаю, что тут все упирается в развитие технологий. Но давайте разделим все вопросы, которые могут решить за нас компьютеры, на две больших, огромных категории. Вопросы повседневные. Лечение, в принципе, несмотря на свою важность, входит в повседневные вопросы. И вопросы принципиальные. Под принципиальными вопросами я, наверное, грешен. Посчитаю вопросы, где требуется свободная воля человека и принятие некого решения. Некого решения, в которое экспертная система может посоветовать что-то сделать, а может не советовать этого сделать. И здесь, как мне кажется, влияние человека, например, да, объявить войну другой стране или полететь к какой-то планете. Вот экспертная система, она может оценить вероятность, скажем так, успеха полета, успеха выигрыша в войне, потери ваши. Но решение должен принимать человек или группа лиц, которые стоят за этим компьютером. В обществе существует сегодня дикое убеждение. На мой взгляд, оно очень дикое. То, что компьютер нейтрален. Более того, компьютер способен подсказать правильные решения. Потому что многие годы вбивается, и маркетинг вбивает это, да и наши представления о мире говорят о том, что компьютеры умнее, чем мы. Ну, вот представьте, Гарри Каспаров проиграл Deep Blue. Проиграл он за счет чего? За счет того, что Deep Blue умнее? Нет, он не умнее. Это специализированный компьютер, который построен для одной цели был. Быстро обсчитывать ходы, обучаться и обыграть, в общем-то, одного из лучших игроков в шахматы от лица человечества. Попросите Deep Blue забить гвоздь. Ну, допустим, не забить гвоздь, а решить некую иную задачу. Он не сможет этого сделать, если не изменит его программу. Для того, чтобы изменить программу, нужны те самые программисты, люди. Даже если заложить алгоритмы самообучения или чего-то подобного, эволюция DeepBlue, она будет идти очень долгое время. Более того, без помощи человека, без помощи внешних факторов, обучение этого, назовем так, компьютера, оно не сможет пройти быстро. Ну вот не будет этого. Андрей Себрант сказал о такой вещи, как серендипити. Это, в переводе на русский, наверное, самый близкий перевод — чуйка. Когда пятой точкой вы ощущаете, что вот что-то не так и надо изменить. В аналитике это очень важно. Это действительно крайне важно, чтобы вот ощущать на уровне чувств, что вот что-то не так. Вот не надо вот так, надо вот так. И в итоге оказывается, что вы поступили правильно, хотя не могли проанализировать. Если бы у вас кто-то спросил, почему вы поступили именно так, вы бы не смогли ответить на этот вопрос. Более того, знаете, как это бывает? Вот несколько разных людей идут, один человек вдруг останавливается и не идет на мост, а два других идут, и мост обваливается. И у него потом спрашивают: почему ты не пошел? И он говорит: меня что-то остановило. Что-то — это его сознание, которое проанализировало вне зависимости от него. То есть это черный ящик. Мы не знаем, что происходит в нашем сознании. На входе есть некие параметры, которые мы не можем учесть. На выходе есть решение, что не надо туда идти. Решение не оформившееся — это подсказка. Мы можем прислушаться к нашему сознанию, а можем не прислушиваться и идти, и получить некий печальный результат. Люди, кто слушает себя, они выигрывают в жизни очень часто. Так вот, эта чуйка — это то, что сегодня мы не можем заложить в компьютеры. Безусловно, апологеты компьютерных технологий говорят о том, что компьютер тоже можно научить этому. Надо просто добавить вычислительные мощности. Но знаете, я слышу, во-первых, компьютерные технологии исключительно молоды. Я слышу этот постулат о том, что надо добавить немножко мощности и все получится, очень давно. И до сегодняшнего дня, в общем-то, не увидел решения многих задач, которые были в прошлом и не были решены из-за компьютерной мощности. Всегда возникает что-то помимо этого. Возникает что-то, что мы не понимаем. Что-то, что мы не можем оценить сегодня с позиции наших знаний. Безусловно, в итоге мы можем создать компьютер, который будет имитировать вот ту самую чуйку, любознательность. Но это будет имитация. И мы никогда не сможем сказать, эта имитация работает правильно или нет. Поэтому скидывать со счетов человека я бы не стал. Более того, Себрант задал мне вопрос, который звучал так: будет ли востребована аналитика традиционная в будущем? Потому что компании, которые обрабатывают большие данные, они могут создавать экспертные системы, и люди могут полагаться на эти системы. То есть есть ли для аналитиков место в будущем? Мой ответ был предельно простой, потому что да, место есть. Более того, если вы, назовем так, если у вас есть некий набор данных на входе в компьютерную систему, этот набор данных должен быть хорош. Если в программировании говорят, да и в оценке любых данных, есть очень хорошая фраза, которая мне нравится: мусор на входе означает мусор на выходе. Если вы заложили в вашу машину плохую информацию, если вы попытаетесь сварить варенье не из сахара и ягод неких, а там, я не знаю, из опилок и без сахара, то у вас не получится варенье. То есть все зависит от того качества информации, которое надо подобрать, выбрать и заложить в машину. К сожалению, автоматизировать это можно для крайне небольшого числа случаев. И как только мир меняется, потому что мы живем в динамичном мире, где нет процессов, зафиксированных во времени, что-то постоянно меняется, эта система перестает работать. Второй момент. Те данные, которые получает система, надо сверять с реальным миром. И здесь я бы говорил о том, что... Понятно, что я лицо заинтересован, но тем не менее, я бы говорил о том, что фактически мы живем в мире, в котором без человека что-то решить, вот решить глобально, невозможно. Безусловно, в будущем наши помощники, компьютеры, они станут мощнее, они станут намного интереснее за счет разного рода экспертных программ. Мы выработаем огромное число правил, писанных и неписанных, о том, как работать, какие решения можно принимать или нет. Но то, что я услышал из зала, когда люди совершенно искренне говорили о том, что вот большие данные позволят и системе обработки принимать решение о том, что вступать в войну или нет, о том, как жить, это даже не научная фантастика, это утопия. Это научная утопия, потому что система не может принимать решений. Решение всегда должен принимать человек. Более того, компьютеры не нейтральны. Компьютеры преследуют интересы тех людей, кто их программировал. Были эти люди честны и сделали нейтральную оценку или нет, но они всегда вкладывали частичку себя, так или иначе, своих воззрений, своих убеждений. Если человек создает систему, которая может влиять на мир или на войну, поверьте мне, он вложит в эту систему свои убеждения. Ровно так же, как нельзя, наверное, отдавать на откуп машинам создание подобных систем без участия человека. Любая ошибка в программировании может привести к тому, что наступит холокост машинный. «Терминатор» и тому подобные фильмы – это, в общем-то, описание такого сценария. Человечество должно управлять своей судьбой и не давать эту судьбу на откуп кому-то. С другой стороны, мы ленивы. Вот надо признать, что многие особи людского пола, не знаю, можно ли так сказать, многие люди ленивы и не хотят принимать решения. В своей работе я часто сталкиваюсь с этим, когда меня спрашивают, какой телефон мне купить. То есть человек хочет получить не просто совет, какой телефон купить, но еще и объяснение, почему он выбрал этот телефон. Хотя это не его выбор, это мой выбор для него телефона. То есть здесь происходит такое очень часто. Многие девушки с утра спрашивают, а что бы мне сегодня такое одеть? Не они выбирают. Часто дается выбор, вот такая-такая опция, что бы мне одеть. Это все, скажем так, определенная ленность. Мы стремимся к состоянию покоя, мы не хотим выбирать. Выбор – это всегда такая мини-стрессовая ситуация, в зависимости от того, что мы выбираем. Но, тем не менее, выбор – это действительно небольшая стрессовая ситуация, которая дает нам толчок. Толчок к тому, чтобы развиваться. И после выбора следует обратная связь. Правильно мы это сделали или нет? Например, выбирая одежду, хорошо день прошел или нет? Правильно мы оделись по погоде или нет? Факторов может быть огромное количество, которые учесть все невозможно. Ну, в той же компьютерной экспертной программе. Например, на простейшем уровне экспертная программа по подбору одежды, она может подобрать вам одежду, которая будет зависеть от вашего настроения, от того, как подходят вещи друг к другу, сочетаются или нет. Дальше сложнее берем экспертную программу, которая загружает прогноз погоды и говорит, ага, вот эта одежда, она сегодня не подходит. Но нет такой экспертной программы, которая могла бы спрогнозировать ваше настроение в течение дня и понять, что в обед вам покажется, что вот эта одежда вам совершенно не подходит, вам неудобно в ней и так далее и тому подобное. То есть вот этого сделать невозможно пока, и думаю, что в будущем тоже такие прогнозы останутся из области фантастики. Поэтому моя идея, в общем-то, она проста. То, что мы получаем новый инструмент, более мощные компьютеры, которые могут обсчитывать большие массивы данных, говорит о том, что мы можем делать действительно интересные вещи, и эти вещи позволят нам жить лучше, в теории. Надеюсь, на практике случится именно то. С другой стороны, вмешательство человека в это и то, что человек является создателем подобных систем, никто не отменял. Мы привязаны к тому, что мы должны кормить машины хорошими данными. Мы не должны давать мусор на входе, чтобы получить мусор на выходе. Вот все это позволяет надеяться и говорить о том, что действительно мир станет лучше, мир станет сложнее, с одной стороны. Но не наступит утопия, когда системы, компьютеры будут принимать за нас решения. Какие-то мелкие решения мы будем им делегировать, но крупные решения всегда будут оставаться за нами, и это очень важно понимать. Мы не избавимся от нашего бремени, потому что отказаться от выбора значит отказаться от естества человека. Ну и вторая идея, про которую я рассказал вам, то, что мы с маниакальной настойчивостью пытаемся посчитать мир вокруг нас, хотя вот этот счет, это уже не количественный счет, это и характеристики предметов, попытка описать их. Это тоже мы будем делать, но надо помнить всегда, что мир намного сложнее, чем мы можем его представить. Взаимосвязи в этом мире сложнее. Поэтому я думаю, что такие системы – это будет помощник в этом мире, достаточно интересный, красивый, хороший, но не более того. Это системы, в которых человечество научится обсчитывать большие массивы данных. Мы просто готовы к следующему технологическому рывку, но не психологическому или эволюционному. Как-то вот так. Это мои мысли про Big Data, и я надеюсь, что вам они понравились, раз вы дослушали до конца. Голосуйте за наш подкаст на iTunes. До новых встреч, до следующей недели. С вами был Эльдар Муртазин.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Штучки. Меня зовут Сергей Кузьмин. Сегодня хочу вам рассказать о том, как мы поехали маме покупать телефон. Она, в общем, у меня человек неприхотливый, ко всяким там сенсорным штукам не приучена. И долгое уже время пользовалась раскладушкой компании Samsung. Не помню, с каким названием. Такая красная, пузатенькая. Там еще, в общем, был дисплей прямо на лицевой части аппарата. И маме очень нравилось, что можно, вот, когда поступает звонок, раскрыть аппарат, поговорила, потом можно закрыть аппарат, и разговор закончился. То есть все это очень здорово. А за то время, что она им пользовалась, я там, помню, закачивал какие-то мелодии, картинки, то есть все я это делал. Не скажу, что с большим удовольствием, потому что моя задача — это как бы вот обеспечить сам аппарат. Но я понимал, что мама не будет разбираться там со всеми этими тонкостями, потому что она человек от техники далекий. Хотя, вот если говорить о моей семье, то папа использует ноутбук, но я вот так могу заметить, в принципе, что мама там в некоторых вещах с этим самым ноутбуком обращается гораздо ловчее, потому что у нее отсутствуют какие-то, не знаю, там сдерживающие мотивы, и она начинает поступать, как все, скажем так, люди, имеющие математический склад ума. Она начинает пробовать разные варианты, выбирает оптимальный, ну и в итоге вот как бы все у нее там получается нормально в работе с компьютером. С Mac'ом так вообще легко. А у отца с Windows вообще не сложилось, то есть одно время я давал ему использовать свой Mac 17-дюймовый, там нужно было. И у него как бы он настолько привык ко всей этой простоте, что вот к ней оно получилось, то что потом переход на Windows произошел довольно-таки тяжело. Ну, бог с ним, в общем, моя семья, все там очень интересно и весело, с техникой бывает. Поехали мы маме покупать раскладушку сегодня. И выяснилось, что раскладушек этих самых, в общем-то, и нет. То есть, ну, банально их нет. Банально получается, что тут сейчас есть раскладушки Samsung, есть старые модели LG, а есть еще какие-то там модели других производителей, но при слове раскладушка, что в Альтелекоме, что в Евросети, что в Связном, сразу же ведут к полочке, где стоят несколько моделей Samsung. Вот маме там понравилось, какая-то фиолетовая с цветочками. Правда, сразу же мне было сказано, что здесь нет экрана на панели вот этой, на флипе сверху второго. И что, в общем-то, он не такой, может быть, громкий, как старый аппарат. Но, с другой стороны, ей все понравилось. И вот там за 3500 была эта раскладушка куплена. Еще был куплен тут же чехол. Я просто наблюдал за продавцом в Альтелекоме, так мне это все нравится. Тут давайте вам обязательно чехол подсуропим, значит. Ставят какой-то чехол дикий. Вот если вы думаете, что у меня много чехлов для Samsung и раскладушек, то вы ошибаетесь. Там, потому что чехол такой, кармашек, красненький, какими-то цветочками. В общем, делают это специально и для Евросети. Закупка там, не знаю, бакс или два, продают по 390 рублей. Ну, нормальный такой навар. Вот, плюс потом продавец еще двухлетнюю гарантию нам продал, что-то там тоже за 300 рублей. Я просто, ну, как бы платил и на все это смотрел с таким испугом. Вот, особенно учитывая тот факт, что, ну как с испугом, то есть я вот просто представил себе, как людям впаривают, ну что представил, я все это прекрасно знаю, как происходит, но когда ты сам оказываешься в поле, а я-то оказался в варианте в том, что со своей красивой мамой пришел я в магазин, вот, и видно, что сын маме покупает аппарат, особо ни зачем не смотрит, а полностью вот доверяет своей родственнице все это сделать, и он готов только платить. Ну и вот, собственно, я не стал ничего уж говорить. Смешно было, что на двух компьютерах, которые там стояли у консультантов, был открыт Mobile Review, читали они там разные статьи. Это все тоже было очень здорово. Надо было бы еще сказать, что я, кто я, откуда. Ну, наверное, это вряд ли повлияло на какие-то решение мамина относительно чехольчиков, гарантии и так далее. Ну и с другой стороны, с гарантией, может, оно и правда верно, потому что мама сможет туда подъехать, в случае чего, и все это на месте сделать, и не таскаться по сервисам. Раскладушка была куплена, значит, не помню, опять же, как называлась. Меня убило то, что заднюю эту панель вообще невозможно снять. Меня убило то, что кнопка левая функциональная нажимается, что-то через раз работает. Меня убило то, что... Что меня еще убило? А, ну там еще старый самсунговский разъем, не микро-USB. И я все-таки как-то думаю о том, что маму надо будет пересаживать на сенсорное устройство. Но вот опять же, лишь лень не дает мне это сделать, потому что я понимаю весь уровень ущерба для своей психики, когда мне придется там все это объяснять. В самом деле, что случилось с раскладушками? Ведь хороший сегмент, и многие люди вполне себе используют такие устройства и хотят именно такие устройства, именно из-за удобства. Да и я, наверное, был бы не прочь увидеть на рынке, допустим, тот же самый какой-нибудь Android с сенсорным экраном, с обычной клавиатурой, в раскладном корпусе. Ну, там, пусть не очень большой, но, допустим, был у Sony аппарат под названием Ray. Это такой смартфон и телефон, потому что за счет маленького экрана называть это полноценным смартфоном или конкурентом там каким-то устройством другим, ну, было сложно. Это нишевое предложение для своих. Маленькая такая штучка, при желании можно ходить в интернет, при желании можно принять почту, воспользоваться всеми благами операционной системы Android, но при этом это маленькая такая вот замечательная, красивая вещь. И Ray до сих пор, в общем-то, на мой взгляд, остается очень хорошим и качественным аппаратом. Со снижением цены он стал еще более интересным для очень многих людей. Я до сих пор всем его рекомендую, и многие мои знакомые используют даже порой в паре с айфоном как звонилку этакую. Потому что, ну, если говорить, воспринимать аппарат как звонилку, то это было бы очень хорошо. В Sony вполне могли бы войти в этот сегмент и за небольшие деньги, там, не знаю, не надо делать последнюю версию Android, не надо ставить тот шикарный экран, но просто сделать красивую раскладушку. И как раз вот просто я мог купить бы такую штуку маме и потихоньку обучить ее использовать Android там, потому что для каких-то задач это было бы очень даже хорошо. То есть она повадилась там, допустим, играть в игрушки на том своем старом Samsung, какие-то ей понравились у Android, возможности гораздо больше. Вот, да и просто сам факт, да. Ведь в чем прикол раскладух? Вот сколько я пользовал такие устройства, начиная со стартака еще первого и заканчивая там, я не помню, какая у меня была последняя раскладушка. Ну, BlackBerry там чуть-чуть я использовал раскладной, который 8820, по-моему, назывался. Но бум-бум-бум-бум, я не могу сказать, что это было долго, и не могу сказать, что я был в восторге. Вот, но с другой стороны, в раскладушке спрятан экран. Раскладной форм-фактор позволяет использовать, опять же, экран больше диагонали при меньшем объеме корпуса. Ну, и в закрытом состоянии, естественно, речь идет. Раскладушка позволяет использовать и сенсорный дисплей, кнопки без проблем. Раскладушка позволяет с гораздо большим удобством ответить на вызов и закончить его. Ну, вот, например, в машине, да? Пальчиком крышечку поддел, начал разговор, потом хлоп, сложил, все хорошо. И раскладушки, они умерли почему-то, но мне кажется, что сейчас компании, кто будет возрождать вот какие-то старые сегменты, они вполне могут собрать свой... Вернее, отобрать свой кусок пирога, потому что если мы вспомним разнообразие, там, не знаю, несколько лет назад, какой был среди форм-факторов, а я напомню, это были не только там типичные моноблоки, это были раскладушки, слайдеры, безусловно, очень прикольный формат, тоже сейчас забытый. Ротейтор. Это вот, конечно, было все очень странно, но, тем не менее, и такие аппараты я лично пользовался, очень помню, долго Sony Ericsson W900. Наверное, один из лучших представителей вот этого сегмента. Вот. Сейчас, наверное, на это все не нужно, но, по крайней мере, раскладушкам, на мой взгляд, умирать рано. И мне бы очень хотелось, чтобы вы тоже поделились своей информацией. Я думаю, что дам ссылку на этот подкаст и где смогу. И мы с вами на эту тему там подискутируем и в смеси, и, может быть, в ЖЖ, а может быть, во всяких других местах. На этом я закончу штучки, то есть небольшие будут. Мне есть что сказать в статьях. Я думаю, что на следующей неделе подробно вам доложу о тех вещах, что использую этим летом, тех всяких гаджетах, что мне особо нравится, и о тех всяких штуках, которые обратили свое внимание на меня в последнее время. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет. Сегодняшний обзор будет посвящен Alcatel 995 OneTouch либо Мегафон SP-A10 аппарату. Это Android-смартфон. Android-смартфон для Alcatel флагман. Стоимость 9990 рублей. Аппарат от Мегафон стоит ровно столько же. Мне показалась эта модель крайне интересной, потому что, на мой взгляд, по соотношению цена-качество, аппарат предлагает очень интересный выбор для тех, кто не хочет покупать самый-самый дешевый, что называется, смартфон на Android, но хочет купить некий смартфон, который обеспечит возможность познакомиться с платформой, при этом его не нужно будет выкидывать через несколько месяцев, а можно будет использовать, например, год. И потом уже более осознанно подойти к выбору, понимая, что вам нужно. Знаете, вот этакие не минимальные характеристики, а минимально взвешенные характеристики, которые позволят выбрать то, что вам действительно нужно. Единственным ограничением здесь является версия Android, которая 2.3.6 на сегодняшний день. Официальное обновление до 4-й версии неизвестно, будет или нет, но, безусловно, неофициальные кастомные прошивки на этот аппарат можно поставить и получить тот самый Android 4. В Alcatel в свое время говорили о том, что этот аппарат, скорее всего, до Android 4 обновляться не будет. Как изменилась ситуация сегодня, я не знаю. Буквально пару слов про технические характеристики этого аппарата, чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело. Во-первых, стоит квалкомовский чипсет и процессор 1,4 ГГц, в общем-то, внутри, что не так уж мало. 5-мегапиксельная камера, есть фронтальная камера, поддерживается 3G. GPS-приемник поддерживает в том числе GLONASS. Емкость 1500 мАч. Карты памяти поддерживаются. В комплекте карточка на 4 ГБ. Всего может быть, в общем-то, до 32 гигабайт, встроенной памяти 1 гигабайт, что неплохо. FM-радио есть, ну, музыкальный плеер, как вы понимаете, тоже. Основное, что всех интересует всегда, это экран. Экран 4,3 дюйма, при этом его разрешение 480 на 800 точек. А, в общем-то, все хорошо. Минусы какие? Про минусы, наверное, я скажу следующее. Объем оперативной памяти всего 512 мегабайт. Этого немного по современным меркам. Но, тем не менее, это и немало. Из особенностей есть выход HDMI на корпусе, разъем 3,5 мм для аудио. То есть можно подключить свои наушники. В общем-то, аппарат хорошо собран. И тут надо, пожалуй, перейти к тому, что в нем есть такого особенного. Во-первых, аппарат громкий. У него есть на левой боковой стороне спаренная клавиша регулировки громкости. Она сильно утоплена и не так уж, чтобы удобно. Кнопки камеры, к сожалению, нету. При этом на нижней панели под экраном находятся 4 сенсорных клавиши. Это поиск, возврат, домик, ну и контекстное меню. Аппаратных клавиш нет. Плохо это или хорошо, каждый решает для себя. На мой взгляд, с выходом Android 4 это стало требованием Google, и большинство аппаратов не имеет вовсе механических клавиш. Там, где они есть, в общем-то, они дублируются, как правило, одна кнопка механическая центральная, и дальше соседние клавиши сенсорные. Здесь изначально сделано вот так. Аппарат не маленький, можно назвать его лопаткой, но в руках лежит он неплохо, мне нравится. Первое основное, что в Alcatel сделали, наверное, надо разделить. Я в конце расскажу про отличие SPA-10 от Мегафона, а сейчас я говорю про Alcatel OneTouch 995 и потом уже про отличие. Так вот, в Alcatel очень сильно всегда заботились о том, чтобы пользователь получил наилучшее соотношение цена-качество, и в частности нашпиговали дополнительными программами этот аппарат. Первое основное — SPB 3D Shell или Яндекс 3D Shell, как он называется сейчас. Это интерфейс по умолчанию в этом аппарате. Интерфейс неплохой, его ставят многие B-производители, производители второго эшелона, потому что это возможность отличаться от обычного стандартного Android. Напомню, что здесь Android 2.3.6. Не все производители поддерживают обновление по воздуху. Alcatel OneTouch 995 поддерживает это обновление. В частности, когда я достал из коробки SPA-10, он сразу же предложил обновиться. Это уже неплохо. Есть Android Manager, так называемая программа Android Manager, которая по Wi-Fi позволяет синхронизировать данные с компьютером. То есть вам не нужен кабель, вы просто в пределах одной Wi-Fi сети набираете адрес в вашем браузере, дальше видите все, что есть у вас на вашем телефоне, смартфоне, и можете синхронизировать музыку, передавать музыку. Ну, в общем, все хорошо. Есть антивирус от компании AVG, бесплатная подписка на 365 дней. Как говорится, карман не тянет, уже вложили. Надо сказать спасибо за это. Если говорить о дополнительных вещах, пожалуй, Office Suite. Office Suite – это возможность читать микрософтовские файлы, презентации, но не редактировать. OE Shopping List – это некий шопинг-лист, достаточно продвинутый, бесплатно он вкладывается. Но в маркете, в Play Store есть огромное количество программ более интересных. Мне она не понравилась, откровенно. Ну, то есть, некрасиво нарисована. Ну, не знаю, не нужна она. OneTouch Backup. OneTouch Backup – это фирменное предложение от Alcatel для копирования всех ваших данных, настроек, программ на карту памяти либо в некий сетевой сервис, например, Boxnet, либо Dropbox.com. И, как мне кажется, это, в общем-то, интересно. Клавиатура представлена здесь TouchPal клавиатурой. Совершенно бессмысленно вещь, на мой взгляд, хотя кому-то может быть нравится. При этом есть обычная Android клавиатура и Swipe. Swipe стоит по умолчанию, и клавиатура, в общем-то, неплоха, откровенно говоря. Если говорить про другие возможности, то тут их не так много. Есть диктофон, это тоже фирменная программа, мастер настройки, не так интересно. Сканер штрих-кодов, радио, трафик менеджер. Приятная программа, которая позволяет вам оценивать, что вы и как, в общем-то, тратите, какие программы больше всего потребляют трафика. Есть файловый менеджер свой, программа «Фонарик» использует светодиодную вспышку. И есть программа «Экономия батареи», тоже уступает тем программам, которые есть в маркете. Но при этом надо сказать, что вот этот набор софта и набор программ, он достаточно интересен тем, что для неподготовленного человека, кто не хочет заморачиваться с андроидом и говорить себе, вот мне надо настроить то, надо настроить это достаточный набор программ, который, в общем-то, позволяет разобраться до того момента, как вот где что загружать. Позволяет разобраться, позволяет поиграться с этим андроидом и уже дальше, как говорится, с новыми силами попробовать все настроить. Как мне кажется, вот тут важный момент очень. Наверное, этот телефон, как законченное решение, выглядит очень приятно, особенно на фоне многих конкурентов. О конкурентах чуть позже, но мне нравится этот аппарат, откровенно. Качество сборки хорошее, и экран неплохой, 4,3 дюйма, в общем-то, диагональ. Камера средняя, но вообще терпимая. Поэтому вот с позиции того, что мне этот аппарат нравится, я с ним проходил больше 2 недель. И могу сказать, что не испытывал огромных вот таких проблем. Я не могу сказать, что вот этот аппарат неожиданно мне показался ужасным. Нет, с ним можно жить вполне и жить комфортно. Модель для тех, кто не готов потратить сегодня больше 10 тысяч рублей на Android-смартфон. 10 тысяч рублей – это не такие маленькие деньги. И, безусловно, в общем-то, сорвался все-таки. Да, не хотел говорить про конкурентов, но, тем не менее, давайте расскажу. Безусловно, за 10 тысяч рублей можно найти много моделей предыдущего сезона, можно найти аппараты, которые можно купить в Китае, и, в общем-то, аппарат с подобными техническими характеристиками будет стоить при заказе из Китая 5-6 тысяч рублей. Для тех, кто это знает и понимает, это безусловный выигрыш, но таких людей мало. Огромное число людей просто приходит в салоны связи, в магазины и покупают то, что там есть. Если смотреть на полках, то Alcatel OneTouch 995 в своем классе один из самых дешевых аппаратов. Первоначально его начали продавать дороже, 11-12 тысяч рублей, но это совершенно ненормальная цена. Сегодня она на нормальном уровне 10 тысяч рублей. Модель от Мегафона стоит столько же. Все-таки о конкурентах скажу позже. Давайте про Мегафон поговорим. Мегафон нашпиговал аппарат своими фирменными программами. Это и навигация, в которой есть сервис знакомств встроенный, сервис поиска своих родных. Это возможность просмотра ТВ-каналов через подписку и, в общем-то, Edge, GPRS, 3G, HDPA. Аппарат поддерживает 3G, что уже неплохо. Это возможность заказывать билеты в разных городах. Это программа «Кино Мегафон», это программа «Мега Офис» и «Мой Мегафон», мультифон Voice over IP, телефония, аналог Skype. Про город в виде демонстрационной версии на 30 дней. Про город – это еще одна навигационная программа. Я вот в наличии про города сомневаюсь. Сомневаюсь, знаете, с какой точки зрения. Программа оказалась не очень качественно установленный на аппарат. Во-первых, нет карт. Карты надо скачать. Через Wi-Fi вы это можете сделать. Карта России. Там нет отдельно, например, Москвы или других регионов. Есть отдельные регионы. Там Приморье, например, Дальний Восток. Так вот, если вы скачиваете карту России, это порядка 500 с чем-то мегабайт. Она устанавливается. Во время установки у меня вот в стандартной конфигурации SPA-10 она выдает ошибку и дальше по замкнутому кругу. В общем-то, почему это так, не знаю. Видимо, не проверили, как это все работает. Мегафоновский аппарат SPA-10 стоит, напомню, ровно так же 9990 рублей. Главное, что он никак не отличается от 995-го Alcatel по цене. 995-й Alcatel можно найти сегодня в свободной продаже, не в крупной рознице, в общем-то, по меньшим ценам. Цвет на сегодняшний день у этого Alcatel черный, черного же цвета у компании Мегафон. Но если говорить о том, что Alcatel очень любит разные цветовые решения, я думаю, что ровно то же самое произойдет, и цвета, другие цвета появятся для этого аппарата в ближайшее время. О чем я хотел бы еще сказать, наверное, более подробно. Более подробно, наверное, надо остановиться на том, что вы получаете, вот, покупая этот аппарат. Возможность экспериментировать с Андроидом, безусловно, хороша, но все-таки она привлечет не всех. Что еще вы можете сделать? Это законченное решение. То есть законченное решение во всех смыслах. То есть если вам нужен смартфон, либо неплохой телефон в диапазоне до 10 тысяч, вы получаете вот именно такое решение. Он односимочный, что неплохо. И сравнивая с конкурентами, я все время натыкался на мысль то, что, как правило, в эту цену продаются переоцененные модели предыдущего сезона. Например, Samsung Ace еще недавно стоил примерно те же самые деньги. Либо аппараты подобного класса, там, от китайцев Hisense или еще что-то, которые страдают тем или иным исполнением. Там, две сим-карты, которые не всегда нужны. За те же деньги Мегафон, например, предлагает Hisense E920 под названием SimPlus. SimPlus имеет две сим-карты, хуже экран, он 4-дюймовый, разрешение тоже, но по краскам проигрывает. По времени работы чуть хуже. Да и по напичканности вот этими программами. Кто-то мне может возразить и сказать, что программы — дело наживное. Огромное число бесплатных программ есть в маркете, в плей-маркете, и их можно поставить. Да, безусловно, это так. Но, с другой стороны, я хочу отметить, что помимо этого, да, помимо возможности установки программ, многие люди не хотят этим заниматься. Они хотят получить готовое решение. Alcatel Vantage 995 либо Мегафон SPA-10 – это готовые решения, которые вот можно достать из коробки и уже пользоваться. И в будущем, если возникнет такая необходимость, добавить свои программы, игрушки и прочие вещи. Исходя из этого, что я могу сказать? В сухом остатке, как ни странно, в общем-то, мне продукция Alcatel нравится именно по соотношению цена-качество. И здесь они соблюли вот это соотношение, соблюли хорошо. При этом уникальная модель для Мегафона тем, что это модель нового сезона. Ну, дают всякие вкусняшки в комплекте, например, месяц бесплатного безлимитного интернета. Это понятно. Но также я хотел бы сказать, что для пользователя Мегафона, если вы не собираетесь менять вашего оператора, SPA-10 очень неплохое предложение именно в силу того, что все, что нужно для жизни, там программы, например, уже есть внутри. И сделано, ну, опять-таки, да, если вот кривоватость некоторых программ убрать за скобки, сделано это приятно и хорошо. Поэтому, выбирая на сегодняшний день смартфон на Android, который, скажем, вы хотите использовать год-два, при этом по соотношению цена-качество вы не гонитесь за последними новинками и хотите, чтобы, во-первых, он работал надежно, работал, не ждете там максимальной производительности или того подобного, не хотите экспериментировать с китайскими телефонами или заказом из-за рубежа, когда можно сэкономить. За рубежом, кстати, эта модель стоит в переводе на рубли около 8000 рублей. Поэтому заказ лишен смысла, то есть вы потратите на доставку ровно вот эту разницу. Как мне кажется, получилось, в общем-то, интересное предложение для рынка. И несмотря на то, что можно найти другие модели, этот аппарат привлекает. Поэтому я все рассказал про него. В общем-то, смотрите видео на канале YouTube MobileReview.com в одно слово слитно. Подписывайтесь на наш канал, пользуясь случаем. Там много интересного происходит. И обзор будет в ближайшее время, в ближайшие 2-3 недели, как получится у меня его написать. Модель получилась интересной, поэтому рекомендую ее всем с чистой душой и совестью. По соотношению цена-качество в своем сегменте она хороша. Буквально одной строкой. В этом же сегменте от B-бренда, от Fly, есть модель IQ285, которая... Это Fly Turbo, которая подкупает чуть более быстрый процессор, 1,5 ГГц, тоже одноядерный, но памяти не 512 МБ, а 1 ГБ. Но при этом, в общем-то, чуть хуже экран, чуть-чуть. Другие характеристики сравнимы, тоже 5-мегапиксельная камера. Корпус достаточно неплохо выполненный, красиво, таким с закруглениями. Так вот, эта модель, она стоит на 1000 рублей дороже. И, в общем-то, эта 1000 оправдана другим объемом памяти. Тут есть на что посмотреть и есть с чем сравнить. Как мне кажется, это две близкие модели, которые между собой конкурируют. И, в общем-то, надо смотреть на них, если вы ищете что-то подобного класса. Удачи, хорошего вам выбора. Оставайтесь с подкастами Mobile Review до следующей недели. С вами был Ильдар Муртазин.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет. Интриги, скандалы, расследования – это стало фишкой компании НТВ в России. Но если говорить про интриги, скандалы, расследования, то, что вынесено НТВ, скажем так, на свое знамя, на сегодняшний день в медийном пространстве зачастую это действительно движитель того, что вы узнаете о тех или иных людях. Я уже много говорил и рассказывал про людей и знаменитых людей, которые стали знамениты и известны, выделились среди огромной толпы за счет эпатажа. Называть это скандальной известностью можно, безусловно. Ну, Сальвадор Дали, например. Безусловно, это художник первого ряда, если говорить о наших современниках, о 20 веке. Это художник, который стал широко известен благодаря своей скандальности и благодаря своему эпатажу. Не всегда эпатаж и скандальность означает гениальность. И Энди Уорхол то же самое фактически. То есть зачастую то, что представляется современником эпатажным и скандальным, это возможность выделиться из толпы других творцов, художников, артистов. И хорошо это или плохо, я не знаю, честно скажу, потому что я никогда не пытался на этом выехать куда-то, то есть добиться публичности любой ценой. Но для многих людей это реальная возможность выделиться из толпы. Это фактически единственная возможность зачастую выделиться из толпы. У нас эпатаж очень любит Марат Гельман. В России он стал мастером эпатажа. Зачастую он это делает не напрямую, но тем не менее мы узнаем о многих людях исключительно за счет их эпатажных акций. И по-другому привлечь к себе внимание они не могут. В России, мне кажется, это действует все с перебором, с огромным перебором, когда человек, действительно не представляя ничего из себя, пытается вот эпатажем добиться внимания к себе. У нас эпатаж, он зачастую на пустом месте основан. И это единственная возможность для человека хоть как-то заявить о себе. То есть не тратя годы на обучение, не тратя годы на то, чтобы научиться делать ту или иную вещь, он просто выходит и эпатажем пытается что-то сделать. И сегодня я хочу как раз-таки поговорить об этом. В принципе, если говорить о картине «Черный квадрат» Малевича, это тоже своего рода эпатаж. Эпатаж, потому что Малевич как художник, если посмотреть на его ранние картины, они выполнены в реалистичной манере, они хороши. Хороши с точки зрения такого спокойного академического искусства. Но много ли мы знаем реалистов того времени, тех, кто писал в спокойной академической манере, и чьи имена не забыты сегодня? Единицы. Фактически конкуренция, если вот говорить о конкуренции, так в эволюционном смысле, конкуренция среди художников того времени была огромна. И обучали их именно тому, чтобы вот рисовать в такой манере. При этом Малевич стал известен за счет того, что он вышел за рамки. И, как правило, выход за рамки не всегда приносит художнику, особенно признание при жизни. Уже потом потомки начинают. Действуют разные механизмы, да? Зачастую это не является искусством, но мы начинаем воспринимать это как искусство, потому что это тоже огромный бизнес, где ушедший художник приобретает некий ореол того, что он ушедший, того, что он что-то хотел сказать. Появляется огромное количество толкователей, которые толкуют совершенно произвольным образом, что же он хотел до нас донести. Но если возвращаться к медиа и медийным персонажам, я снова вернусь, наверное, к Свете Ивановой. Свете из Иванова. Я уже ее называю Светой Ивановой. Это очень хороший пример медийного персонажа, который был создан фактически на ровном месте. Скандалы, интриги, расследования. Чем больше Свету ругали, тем больше увеличивалась ее медийность. И здесь, в общем-то, можно говорить о том, что Света Иванова из Иванова, извините меня, пожалуйста, не знаю, почему я ее пытаюсь Светой Ивановой назвать. Так вот, Света из Иванова стала медийным персонажем за счет скандала. И таких историй очень много, потому что в своей работе журналиста, редактора, главного редактора, я сталкиваюсь с огромным количеством журналистов в разных сферах. И журналистов хороших. Знаете, когда в какой-нибудь поездке знакомишься с человеком, и, приходя вечером в номер, ну, вот человек производит очень интересное впечатление. Умный. если не сказать больше, обаятельный, интересный. И складывается... Ну, один вопрос мучает тебя после этой встречи. Почему этот человек до сих пор неизвестен? Почему его не читают миллионы? Почему вот такая... А бояшка, в общем-то, прозябает в каком-то журнале, пусть даже не второсортном, и имеет небольшую аудиторию. Начинаешь читать его статьи, первую, вторую, третью, понимаешь, что многие мысли перекликаются с твоими, что это тот автор, которого ты хочешь читать. И возникает вопрос, а почему он неизвестен? И знаете, ответа на этот вопрос, в общем-то, нет прямого. У нас был подкаст «Кухня сайта» о том, что такое звездный час. Когда приходит некий звездный час, когда человек может прославиться. Возникает некая ситуация. Например, я говорил про Ковальского, увольнение его из власти за обложку с Путиным, про сбросы на выборах. Так вот. Наступил его звездный час, о нем узнала достаточно широкая аудитория, не только аудитория еженедельника. Это был звездный час конкретного журналиста. Вот такой звездный час может и не прийти. Кто-то пытается приблизить этот час неким эпатажем, стать медийной фигурой, получить некую известность. Но вот в моем случае, наверное, если говорить конкретно про Эльдара Муртазина, этого эпатажа хватит на несколько жизней. При этом, честно признаюсь, никогда я не хотел на несколько профессиональных жизней журналиста. Я никогда этого не хотел. Более того, некоторые истории до сих пор неизвестны. Ну, крайне редко я про них рассказываю. Одна из историй, которую я рассказываю студентам на мастер-классах по журналистике, это история, как мне прислали $2000 в качестве такого подарка от одной компании. Я взял эти... Причем прислали как? В конверте прислали с надписью «Муртазина Эльдару», и курьер принес, положил на столе их. Меня не было в офисе, я пришел, увидел деньги, взбесился, и, в общем-то, при этом это было в стиле этой компании совершенно. У нас были нормальные отношения до этого момента. Я приехал... Крупная компания. Я приехал на ресепшн этой компании. Человек ко мне не вышел, понимая, что я, видимо, взбешен. Я разбросал там эти деньги. Я просто кинул их в воздух и сказал, что вот просто... Но я был действительно в ярости. И очень часто журналисты, будущие журналисты, студенты, они задают такой вопрос. Особенно это видно, скажем так. Эта история проявляет очень многие человеческие качества. Когда я спрашиваю, почему я это сделал, кто-то скромно, потупив глаза, говорит: ну, наверное, сумма была маленькой. Вопрос не суммы, вопрос подхода. То, что нельзя покупать то, что не продается. Не потому, что это не продается, а потому, что правила игры другие. Да, есть журналисты, которые берут деньги, но это неправильно. Неправильно во всех смыслах. Если вы хотите работать плодотворно, долго с журналистом, общаться, иметь возможность давать свои комментарии в его статьях, то вам нужно просто общаться. Это не вопрос денег. Если вы хотите работать с изданием, а не с конкретным журналистом, потому что видите для себя и для своей компании выгоду в этом, то надо работать с изданием, но одно другого не отменяет и не перечеркивает никак. Это совершенно разные плоскости. Это, ну, разные миры, они не должны пересекаться. Но бог с ним. То есть вот про эту эпатажную историю я никогда не рассказывал, хотя, наверное, я тогда сдержался, не стал об этом писать ни у себя в блоге. Я не помню, блог у меня был тогда или нет, но не стал писать на сайте, я не стал об этом публично говорить очень сильно. И как-то мы через... То есть, если бы я это стал делать, наверное, мы бы сегодня не общались с этой компанией. И сегодня мы общаемся с ней. Худо-бедно поддерживаем какие-то отношения, но та история, знаете, как обнулили, да? Вот они поторопились. Я раскидал эти деньги, успокоился. И, в общем-то, вот... проехали через эту историю. История показательна чем? Если бы я рассказал, то возник бы такой медиа-скандальчик. И тут всегда есть две стороны. Две стороны, как у любой медали. Сторона А – это сторона потерпевшая. В зависимости от пристрастия аудитории, потерпевшей стороной считали бы либо компанию, либо меня. Я думаю, что, скорее всего, компания, что такой злой Муртазин приехал, раскидал свои деньги. И, в общем-то, для того, чтобы бросить тень на эту компанию, а скорее всего конкуренты эти деньги дали на эту акцию, ну и прочее, прочее. То есть, что происходит в головах отдельных людей, сложно спрогнозировать, да и не нужно, наверное, потому что логика идиотов объяснению не поддается. Я никого не хочу оскорбить, потому что действительно все в мире перепутано, но есть какие-то моменты, которые, ну, не должны быть перепутанными. У нас в головах, да и у меня тоже, в общем-то, я веду себя как идиот периодически, когда не думаю и действую, знаете, на стереотипах, таких на первичных реакциях. Вот это все перепутано у очень многих людей. Это неправильно. Если говорить о медийных срачах, войнах и тому подобных вещах, то они действительно приносят выгоду двум сторонам, как ни странно. Ну, приведу пример No Mobile и Коли Турубара. No Mobile до того момента, пока я не стал писать о том суперэффективном, в кавычках, менеджменте со стороны Николая, который происходил никому, был неизвестен практически. За счет меня они получили некую аудиторию, которую капитализировать так и не смогли, удержать не смогли. И как только я перестал вспоминать Николая со товарищи, в общем-то, все вернулась на круги своя, невнятный проект, который, ну, мало кому нужен, кроме издательства «7 дней». А издательство «7 дней», видимо, в честь мундира, они не могут отказаться там, закрыть его, переориентировать. Ну, потому что проект вообще ни о чем, не имеет аудитории. Это не мои представления, это представления, скажем так, не имение аудитории, это жестокая реальность, это факты. Потому что не набрать за там, 5-6 лет аудиторию. Ну, возьмем, в пример, Apple Insider. Они более посещаемы, чем No Mobile, который имеет несравненно большие ресурсы и тратит несравненно больше денег на все. Это не к тому, что... Вот тоже я хочу быть правильно понятым. Это не к тому, чтобы пнуть лишний раз там Колю или кого-то. Он мне безразличен, так же, как No Mobile. Я их не вспоминаю за прошедшее время практически никак. Там недавно в одном из интервью у меня просто всплыла эта тема. Поэтому в качестве примера привожу их. Могу привести совершенно различные там другие примеры. Так вот, капитализировать действительно ребята не смогли это все, хотя могли много раз. То есть на волне борьбы с Муртазиным можно было привлечь и ресурсы, и сделать очень много, и доказать в первую очередь мне, да и всем другим людям, что вот, а мы можем, и вот он был неправ. Вообще в жизни, когда происходит, ну, у меня, известно же, что у меня скандальная слава. Причем эта скандальная слава основана на том, что я очень подробно пишу о том, что происходит, о мошенничествах, о других вещах подробно. И очень часто я оказываюсь в кавычках неправ. Неправ, меня поливают грязью, и потом моя неправота подтверждается жизнью. Подтверждается каким образом? Оказывается, что все, что я писал, там, с вероятностью 90-95%, оказывается именно так. Но люди потом не приходят извиняться, потому что их стереотип, он остается в головах. Это ситуация с BigBuzzy, например, с айфонами официальными, которых у них быть не могло. До сих пор там какие-то люди пытаются получить какие-то деньги и прочее. При этом отличие, об этом говорят многие журналисты, главные редактора, отличие любого блогера в том, что он не несет ответственности за то, что он говорит. Он не проверяет информацию и прочие вещи. Я не считаю себя блогером, я считаю себя журналистом. Это подтверждено, в общем-то, тем, что я член Союза журналистов России уже многие годы. Наше издание зарегистрировано не в России, как СМИ и прочее, прочее, прочее. Моя профессиональная деятельность на 90%, наверное, ну не на 90, 70-30, аналитика 30, 70 – это журналистика, связана с журналистикой. И на сегодняшний день вот я считаю, что с одной стороны, да, это путь такой, путь сомнительный, но через конфликт всегда пробуждаются и лучшие, и худшие черты характера любого человека, любого издания. Конфликт – это возможность раскрыть себя. Иногда не надо избегать конфликтов. То есть я видел очень много журналистов, которые, знаете, отходят в сторонку, мнутся и говорят: «О, там мы не будем публично это обсуждать, потому что у журналиста есть единственное оружие – это публичность, открытость. И если вы открыты, если вы готовы открыто говорить, то вы правы. Если вы не готовы и пытаетесь что-то для кого-то замять, это неправильно. Я всегда пытался предельно открыто обсуждать все проблемы, и зачастую они воспринимаются как скандальные, как скандалы. Вот выносит ссор из избы, начинает говорить о том, что ему деньги предлагали. Это неправильно. Он пытается нажить какой-то капитал, публичность, еще что-то. А вот такие критики должны понимать одну простую вещь. У меня, к радости или к сожалению, мне не нужен публичный капитал. Я не политик, и если меня не допечет до состояния кипения, я не пойду в политику. То есть я хочу сделать маленькую ремарку. Я пойду в политику только в тот момент, когда пойму, что все вот в моей стране, в моем городе настолько проворовались, настолько сделали все так, как не для людей, вот совсем не для людей, вот край. Вот тогда я пойду, потому что я попытаюсь разгрести это. Я не знаю, удастся мне или нет, или я стану таким же вороватым политиком, как все остальные, системы сломают меня, не знаю. Но я понимаю, что это возможный сценарий. Я сразу хочу оговориться, чтобы в будущем исследователи моих подкастов, которые будут копать под политическую карьеру, не сказали, что я не говорил этого. Вот говорю предельно открыто, это мысли сегодняшнего дня, конца июля, начала августа 2012 года. Если продолжать про скандалы и тому подобные акции, интриги, расследования, как правило, они не воспринимаются за счет того, что в 90-е годы у нас было все очень нехорошо, они не воспринимаются нормально. Как мне кажется, расследования, особенно журналистские расследования, это очень важная сфера работы. В России их практически не существует. Более того, на Западе хороших журналистских расследований тоже мало, но они есть. В России есть расследования, но поставить их на поток практически невозможно. Я не говорю сейчас про политику, я говорю, ну, скорее про журналистику, связанную с IT, с техникой и тому подобными вещами. Следующий момент, о котором хотел буквально сказать. Вот кто-то ждет своего звездного часа и через скандал, через конфликт все равно делает. Кто-то готовит этот звездный час. Но в работе каждого журналиста есть темы, если это нормальный, хороший журналист, есть актуальные темы, которые, в общем-то, позволяют назвать этого журналиста скандальным в какой-то момент. Как мне кажется, эти темы нельзя обходить. Очень многие боятся вот этого ярлыка «скандальный». Этот ярлык все равно к вам прилепится сам с собой, если вы делаете нормально свою работу. Обходить это нельзя. Другое дело, что педалировать какие-то вещи не стоит. Какие-то вещи, ну вот, например, если говорить про мою ситуацию с компанией Nokia, меня фактически вынудили. То есть, если бы я перестал писать про Nokia, это была бы победа компании Nokia, они заткнули мне рот. Поэтому педалирование этой темы в отдельные периоды жизни, оно было необходимо. То же самое происходило с Sony Ericsson, то же самое было с компанией Siemens Mobile. Поэтому тут тоже, в общем-то, мы заложники ситуации в какой-то мере. О чем я хочу сказать для своих молодых коллег? Не надо бояться скандала как такового. Не надо бояться отстаивать свою точку зрения. Вы всегда должны быть готовы отстаивать свою точку зрения. И в том числе перед своими читателями, слушателями, зрителями. Не надо бояться, что на вас упадет некий ярлык. Возможно, он упадет, но правда, она будет за вами. Более того, многие люди, многие журналисты создают медийность на ровном месте, не работая, не затрачивая на это усилия. Вот это путь в никуда. Вот этому пути, пожалуйста, не следуйте, потому что вам не нужна медийность ради медийности. Вам нужно работать, если возникает, ну, в общем-то, неприятная ситуация на вашем пути, не надо ее избегать, надо ее решать. Решать всеми доступными вам способами. Не переходя грань закона, не пытаясь оскорбить всех и вся. И вот, знаете, мне очень претит, когда люди начинают поливать грязью, говорить там что-то неприятное, потому что если вы обратите внимание на то, что я делаю, я всегда называю вещи своими именами. Если там есть мошенничество, я говорю, вот эти люди мошенники. Если есть неэффективность некая, я говорю, это неэффективно, потому что это глупо. Если человек глуп, я называю его дураком. Ну и так далее. То есть фактически я говорю очевидные для себя вещи. Со мной можно соглашаться, можно не соглашаться, но я говорю то, что я думаю. Вот это самое главное. Говорить то, что вы думаете, а не то, что хотят услышать от вас другие, в том числе ваши читатели. Не обязательно это коррупция за деньги. Очень часто коррупция происходит, когда вы говорите то, что читатели хотят услышать, и это неправильно. Поэтому не надо бояться слова «скандалы», не надо обострений бояться, не надо бояться конфликтных ситуаций. Конфликты – это необходимая часть работы любого журналиста. Если у вас нет конфликтов, вы работаете плохо. Но искать конфликты тоже не надо. Вот такая дилемма получается. Надеюсь, что этот подкаст для моих коллег был полезным. А если вы не журналист, то вы услышали мое мнение на тему скандалов, интриг, расследования. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин, кухня сайта Mobile Review. Оставайтесь с нами, до новых встреч. Удачи, пока-пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.